Часть десятая. Глава 47. Письмо. С того времени, как мы покинули дом Натальи Кирилловны, там совершилось много тревог. Деятельность Зины была так обширна, что на ее крутом лбу появилось несколько морщин. Она заметно худела, и никакие мази и притирания не могли уничтожить желтизну ее лица. Каждое утро Зина, давясь, кушала густое тесто, составленное приживалкой с зобом, которая при этом ораторствовала. «Вы только кушайте, ни одной косточки не будет видно. Я когда гостила у Зюзиных, так у них дочь как скелет была, а я ее в какую-нибудь неделю исправила, пышка стала. Она теперь со всем семейством уехала в Яковку. Какая прекрасная деревня! Правда, небольшая, зато их семейство огромное. И они так все присовокупляют там. Меня звали погостить. Такие ласковые ко мне, так меня любят. Право не знаю, а меня все любят. Скушайте еще ложечку». Но Зина напрасно хлопотала и мучилась. Тревожное состояние духа уничтожало действие лекарств. Имение Натальи Кирилловны с каждым годом более расстроивалось. Любя своего племянника, она очень часто уплачивала его долги. Зина стала бояться за свою будущность в случае смерти благодетельницы и часто в сердцах говаривала приживалкам: «Небось, какую-нибудь дрянь откажет, а как понукает мной». Зина не ошибалась. Наталья Кирилловна давно уже написала духовную, в которой не забыла Зину, но сумма была незначительная. Зина узнала, что в случае своей смерти старуха отказывала Грише деревню, довольно большую. Зина долго гадала в карты на бубнового короля, и приживалки хором говорили: «Ах, матушка, как он о вас думает! У-у-у, свадьба! Поздравляю, свадьба скоро!» Эти слова заставили Зину прибегнуть к хитрости. Так как у ней не было матери, которая могла бы приискать ей жениха, то Зина сама должна была расставлять сети. В одно утро она в слезах прибежала в комнату Гриши, все еще не получившего никакого места, по милости его тетки, собиравшейся писать ему рекомендательное письмо к одному важному лицу. «Ах, Гришенька, как мне совестно, что мне делать?» — сказала Зина в отчаянии. — Да что случилось? — Страшно и совестно сказать вам, — воскликнула Зина и шепотом продолжала. — Представьте, ваша тетушка, она... — Что она сделала? — поспешно спросил Гриша. — Она отказала все свое имение. — Павлу Сергеевичу? — Нет. — Кому же? — Мне. Едва слышно произнесла Зина и с негодованием продолжала: «Это ужасно. Я чувствую, как должны вы меня ненавидеть. Но вы знаете ее». «Я знаю, что тетушка против меня давно вооружена. Но Павел Сергеевич...» — в недоумении говорил Гриша, в самом деле пораженный таким открытием. «Если тетушка вас не любит, так все по милости Ольги Петровны. Ах, если бы вы знали! Сколько слез и неприятностей я терплю за вас! А я не могу, чтоб не защитить человека, которого я лю... Благодарю вас. Но вы только вооружаете против себя ее». «Я на все готова, я так вас люблю!» Зина потупила глаза, как бы испугавшись своей откровенности, но тотчас оправилась и продолжала: «Когда она меня заставила прочесть духовную свою, я просто расплакалась. Но сами посудите, вы ее племянник, а она все имение отдает мне, да еще говорит: отдам при жизни половину. Я ей, однако, сказала, о чем плачу, и она говорит мне: глупенькая, ну кого я обидела? У Павла Сергеевича и без меня много, а Гриша может и жениться». И Зина пристально и выразительно глядела на Гришу, который с потупленными глазами слушал ее. Молчание длилось несколько минут. Гриша догадался из разговора, что тетка желает, чтоб он женился на ее любимой воспитаннице. Зина так была внимательна к нему в последнее время, что он не мог бояться равнодушия или сопротивления с ее стороны. К тому же положение его так было тягостно, что он, может быть, решился бы жениться на Зине, если бы не воспоминания о Насте, кроткое личико которой вдруг представилось ему. Он поднял голову и, посмотрев на лукавые блестящие глаза Зины, сказал: «Тетушка, вас, кажется, хочет выдать замуж?» «О, я ни за кого не пойду! Я люблю...» Зина, покраснев, замолчала. Положение Гриши становилось очень неловко, и он, желая разъяснить все, с рыцарским благородством сказал: «Зиновья Михайловна, я считаю обязанностью быть с вами откровенным. Я люблю...» Волнение так было сильно в Зине, что она не могла удержать лихорадочного смеха. Гриша испугался и поспешно сказал: «Я люблю Настеньку и...» Зина громко засмеялась, но ни глаза, ни другие черты ее лица не гармонировали с притворной веселостью. Она долго доказывала свое неловкое положение быть наследницей огромного состояния, в то время как ближайшие родственники останутся в бедности. Гриша так был равнодушен к земным благам, что роскошное описание своей будущей жизни, если она выйдет замуж, Зина произнесла совершенно напрасно. «Если уж я выйду замуж, любя, — говорила она, — то все отдам мужу. Пусть его распоряжается, как знает. Да женщине как-то не идет управлять имениями. Ну вот ваша тетушка. Ну что хорошего? Только все сердится. А все-таки ее обкрадывают». С этого дня жизнь Гриши стала невыносима в доме тетки, которая оскорбляла его на каждом шагу. Даже ни один лакей его не слушался. И раз какой-то рослый Дормидон отвечал ему на какое-то приказание так грубо, что Гриша вспылил и назвал его дураком. Наталья Кирилловна страшно рассердилась. «Как ты смеешь моих людей бронить? Ты что о себе думаешь? Ты воображаешь, что я тебе откажу что-нибудь вон из-за стола?» Долго и много говорила разгневанная старуха еще после ухода своего племянника, и из слов ее можно было заключить, что она была возмущена его единственным будто бы желанием, чтоб она скорее умерла и ему досталось наследство. «Кто же это вам сказал, что он такие страшные мысли имеет?» — заметила Ольга Петровна. — «Да вот эта чуть живая прибежала ко мне, плачет, дрожит, на силу заставила сказать», — указывая на Зину, говорила Наталья Кирилловна. Гриша, наконец, решительно убедился, что ему нечего более делать, как оставить дом тетки. Но Наталья Кирилловна предупредила своего племянника и с торжественностью изгнала из своего дома Гришу, даже не дав ему ничего из белья и платья. Зина, обливаясь слезами, прощалась с Гришей и уверяла его в своей неизменной преданности. Наталья Кирилловна, выгнав из дому Гришу, чувствовала некоторый укор совести и верно бы простила его, если б не Зина, которая задумала приобресть часть наследства Гриши. Чтоб выведать, сколько именно отказала ей старуха в своей духовной, и если можно заставить ее прибавить, Зина придумала следующее средство. Она объявила Наталье Кирилловне, будто какой-то доктор, видевший ее у одной знакомой, влюбился в нее, и, уехав по службе в провинцию, написал теперь ей письмо, в котором просит ее руки. Зина показала письмо Наталье Кирилловне, которая долго думала, наконец сказала: «Ну что же делать, выходи, тебе надо же пристроиться». Зина писала сама письма от мнимого жениха, в которых он страшно распространялся о щедрости и доброте Натальи Кирилловны. Чтоб не открылся обман, Зина приняла самые надежные меры. Письма от Петра, камердинера, которые она получала довольно часто, и в которых описывались подробно действия Павла Сергеевича, распечатывались очень осторожно ручками Зины. В конверт вкладывалось письмо от мнимого жениха, запечатывалось вновь И Зина подавала его Наталье Кирилловне, которая обыкновенно сама срывала печать со всех писем и заставляла читать Зину. Точно так же Зина читала ей и ответы свои на письма жениха. Чтоб выведать о количестве приданого, назначенного ей благодетельницей, Зина написала следующее письмо своему мнимому жениху. «Я сирота, презренная из благороднейшей и знатной фамилии особой. Благодетельница моя так для меня много сделала, что я, кроме ее благословения, ничего не могу ожидать». И так далее. Прочитав это письмо Наталье Кирилловне, Зина объясняла его тем, что ее жених, может быть, рассчитывает на большое приданое. Наталья Кирилловна осталась очень довольна предусмотрительностью своей питомицы и велела написать жениху, что она дает ей 25 000 и приданое приличное ее званию. Ответ от жениха на это письмо был следующий. «Милостивая государыня Зиновья Михайловна, о добродетелях вашей примерной благодетельницы почти всем известно. Я, если осмелился просить вашей руки, то согласие ее на это есть уже для меня великая честь. Иметь жену из такого дома и знать, что она воспитывалась под надзором такой высокой особы, есть уже такое блаженство для всякого смертного, которого не купить никакими деньгами. Упросите вашу благодетельницу все так устроить, что если я буду иметь счастье снискать ее расположение, то немедля сыграть свадьбу, потому что я должен быть на месте службы. Вас я оставлю при вашей бывшей благодетельнице, которая верно не лишит нас своей милости и впредь, и так далее». Зина была объявлена в доме невестой. Толком не было конца между приживалками. Зина так увлеклась вымышленным своим женихом, что красноречиво описывала приживалкам лицо, рост, даже манеры его, любовь к нему начальников, уважение и страх подчиненных. Переписка продолжалась, сроки приезда жениха менялись. Наталья Кирилловна стала сердиться, что он не едет. Приживалки тоже подсмеивались. Зина испугалась сама своей выдумки, да и она так свыклась с мыслью, что она невеста, что вдали умирает от любви к ней человек, как она хвасталась перед приживалками, что не знала, как теперь выпутаться. Впрочем, в такие критические минуты Зину посещало всегда вдохновение. Почтальон принес письмо с черной печатью. Зина вложила в конверт свое письмо. Оно было писано совсем посторонней рукой. Это письмо извещало ее о внезапной смерти ее жениха. И писано было родственницей умершего. Зина в слезах, бледная, прочла письмо Наталье Кирилловне и, рыдая, упала к ней в ноги, говоря: «Я опять сирота, я несчастная». Слезы Зины так были непритворны, что, казалось, она в самом деле убита была смертью, хотя и вымышленного, но так страстно любившего ее человека. Дня три Зина оставалась в постели. В комнате у ней появился небольшой картонный черный ящик в виде гроба, обвязанный черным крепом. То было хранилище писем ее мнимого жениха. Понемногу, однако ж, печаль Зины начала утихать. Выезжая иногда одна по поручению Натальи Кирилловны, Зина завела много знакомств, которые скрывала от Натальи Кирилловны. Ольга Петровна не раз пыталась уличить Зину, но попытки ее были напрасны, и она дорого платилась за это. Остальные приживалки боялись Зины как огня, и, сидя в зале, они часто рассуждали между собой о страшном влиянии Зины в доме. Уж коли родственника ей удалось выжить из дому, так нашу сестру и подавно. Как же нам не угождать ей? Мотая головой, сиплым голосом протяжно говорила приживалка с зобом и мутными глазами. Ольга Петровна, фыркая и передергивая ушами и ртом, запальчиво замечала: «Вы, пожалуйста, меня не сравнивайте с собой, Я не вы. Я не стану на часах стоять у ее дверей. Известно, вам легко это говорить, у вас деньги. А мы бедные девушки. Наш батюшка, хоть и имел средства, тоже кое-что оставить нам. Когда он управлял имением князя, то его оттуда выгнали, — язвительно перебила Ольга Петровна. Злые языки, а он был всеми любим, да, и уважаем. Я сама помню, как его обласкали одни вельможи. Он, видите, раз шел в Москве и видит. У пруда стоит девушка в рубище и очами измеряет глубину. Батюшка наш подошел к ней и говорит: «Для чего ты измеряешь очами глубину?» Девушка в рубище взглянула на него и говорит: «Почтенный старец, я измеряю потому очами глубину, что я дурная дочь». И она хотела броситься в пучину. Но батюшка наш удержал ее и, увидев, что у нее белые руки, повел ее домой. Он узнал, что она дочь вельможей, и привел ее к маменьке и папеньке. Они ужасно обрадовались, так обласкали нашего батюшку. Вы, говорят, спасли нашу честь, вот вам 25 рублей. Вот как нашего батюшку уважали, мотая головой, как алебастровый зайчик, Тарантила-приживалка. Эта девушка влюбилась в повара своей маменьки, подхватила другая приживалка, сестра говорившей. Повар пошел в солдаты, дослужился до больших чинов. Она вышла за него замуж, и вельможи у них обедывали, надменно перебила приживалка смутными глазами. И, едва успев перевести дух, продолжала: «А уж нашу матушку, как все уважали! Она умела всем угодить, умнейшая была женщина. Сколько она нашего батюшку учила, да упрям был, не слушался. Как он служил в таможне, драгоценные камни принимал. Ну, чтобы по камешку прятать, — матушка ему говаривала, — курица по зернышку клюет, да сыта бывает. А он свое. Курица, говорит, их глотает, а я, говорит, детей пущу по миру». «Эх, не все равно, пустил же», — со вздохом замечала сестра приживалки смутными глазами. «Зато честное имя оставил вам», — сказала толстая вдова. «Да на это и чашки кофею не купишь», — иронически отвечала, мотая головой, приживалка. Все вообще приживалки походили на органы в трактирах, которые стоило завести раз, чтоб они целый вечер гудели, от веселых песенок переходя к целым ариям. Зина редко сидела в кругу их. Если она была свободна, то охотнее сидела в девичьей, вела дружеские разговоры, и это ей не мешало через час наговорить на своих собеседниц Наталье Кирилловне. Зину боялась вся прислуга, потому что ее стоило раз рассердить, чтоб она вредила, как только представится случай. Из донесений Петра камердинера она знала о каждом шаге Павла Сергеевича. И когда дело приняло серьезный оборот, Зина явилась с лекарствами к Наталье Кирилловне и с участием сказала: «Не примете ли вы капель?» «Нет, впрочем, пилюли лучше». «Да что такое? Зачем?» «Примите. Я вам скажу радость». «Говори, что такое?» «Ради бога, примите сперва. Это неожиданная радость для вас», — умоляющим голосом говорила Зина, поднося лекарство к губам Натальи Кирилловны. Она, отклонив его рукой, сказала: «Эти капли от огорчений я принимаю. Радость так велика, что я боюсь, она потрясет вас. Павел Сергеевич, что? Едет? Приехал?» — привставая, вскрикнула Наталья Кирилловна. «Нет-нет», — перебила ее Зина и с таинственностью прибавила: «Он женится». Наталья Кирилловна выпрямилась, как всегда делала в важных случаях своей жизни, и грозно глядела на Зину, которая, будто не замечая ничего, продолжала: «Петр писал своей тетке, она мне прибежала сказать: „Ты дура, только пугаешь меня и передаешь болтовню передней и баб. Есть ли смысл у тебя? мой племянник женится, не спросясь моего согласия? Ты стала ужасная дура. Наталья Кирилловна была очень разгневана, мучимая, однако ж, любопытством узнать подробнее слухи о женитьбе Павла Сергеевича. После некоторого молчания она проговорила, как бы рассуждая сама с собой. «Женится в глуши? Без моего согласия?» «Она, говорят, молоденькая, хорошенькая. Только жаль, что черна», — отвечала Зина невинным голосом. «Как черна? Что такое? Я ничего не понимаю», — сердясь возразила Наталья Кирилловна. «Да как же-с? Она дочь цыганки. Ее, говорят, там усыновил один барин. Он сосед». Наталья Кирилловна, вся дрожа, вскочила со стула и, грозя Зине палкой, грозно сказала: «Смотри, если это все одни только сказки, я тебя научу разбирать, что можно и чего не должно мне говорить». «Ах, боже мой, я, кажется, вас огорчила!» — как бы в отчаянии воскликнула Зина и проворно подала все нужное для письма. Наталья Кирилловна сама села писать к своему племяннику. Она почти отвыкла писать, а волнение мешало ей держать перо в руках. И она, тоскливо озираясь кругом, произнесла имя Гриши. Зина вздрогнула, подбежав к старухе со стаканом воды, она нежно сказала: «Выпейте, успокойтесь. Я вижу, как я глупа, но могла ли я думать?» «Молчи», — повелительно сказала Наталья Кирилловна, и после долгих попыток едва могла написать несколько строк своему племяннику, которого она требовала немедленно в Петербург. С того дня и начались беспрестанные послания к Тавровскому. К вечеру весь дом знал о женитьбе Павла Сергеевича, и приживалки, как пчелы, жужжали между собой, делая разные предположения, на ком и как женится племянник их благодетельницы. По болезни Натальи Кирилловны они догадывались, что женитьба Павла Сергеевича ей не нравится. И у них родились толки и споры, будут ли они вместе жить и скоро ли свадьба. Зина снова сидела на скамейке у кровати Натальи Кирилловны, в комнате, жарко натопленной и тускло освещенной одной свечой с зеленым колпаком. Трудно было Зине развлекать больную, и она, часто выбежав зачем-нибудь из спальни, бронила старуху и делала выразительные жесты, оборачиваясь к комнате ее. Но сладкая улыбка покорности слетала на ее лицо, когда она только что дотрогивалась до ручки двери. Впрочем, приживалкам на полчаса в день позволялось входить к больной. Они смыкались в группу и, казалось, вырастали, потому что стояли на цыпочках и по очереди целовали кончик одеяла в ногах у Натальи Кирилловны, которая болезненным голосом говорила им: «Ну что, рады, что у вас будет новая барыня, а? Да нет, сначала похороните меня, а там веселитесь». Приживалки всхлипывали, и каждая давала клятву умереть прежде. Соскучась их хныканьем, Наталья Кирилловна замечала: «Полноте хныкать, я еще не умерла». И приживалки быстро от слез переходили к веселости. Приживалка с мутными глазами была всегда запевалой. Она первая сказала своим сиплым голосом: «Я-то дура, думала, что наш красавец на мне женится. Хе-хе-хе. И вот уж бы я вас каким крепким кофеем угостила на другой день свадьбы, какая бы стала франтиха!» И приживалка делала разные жесты руками и своими узкими глазками, стараясь рассмешить больную. Прочие приживалки громко смеялись, но как их горесть, так и веселость скоро надоедали Наталье Кирилловне, и она прогоняла их. По приезде Павла Сергеевича долго и много толковала Наталья Кирилловна о невозможности его женитьбы. Но настойчивость ее племянника заставила ее согласиться. Однако она требовала отложить свадьбу на год и более, надеясь на непостоянство характера своего племянника.